внимательно, пожалуйста, слушайте и отвечайте сами на себя. И еще раз, ответов на этот вопрос будет несколько. Они все правильные, просто поэтапно. Почему мы должны принимать немощного веры? Или чем плохо не принимать немощного веры? Апостол Павел советует, надо принимать. А почему надо принимать? Понятный вопрос, да? Почему? Итак, читаю. Вообще слышимость нормальная так, да? Пойдет? Что-то мне как-то с этой стороны не очень. Ну ладно. Немощного веры принимайте без споров о мнениях. Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижает того, кто не ест. И кто не ест, не осуждает того, кто ест. Потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает? И будет восставлен, ибо Бог силен восставить его. Иной отличает день ото дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступает по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает. Кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест и благодарит Бога. И кто не ест, для Господа не ест и благодарит Бога. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем. Поэтому и живем ли или умираем, всегда Господне. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. А ты что осуждаешь брата твоего? Или что ты унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов. Ибо написано, живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого, только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твоей пищу того, за кого Христос умер. Да не хулится ваше доброе. Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Итак, будем искать того, что служит к миру и к взаимному назиданию. Ради пищи не разрушает дело Божьего. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Лучше не есть мясо, не пить вина, не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает. Ты имеешь веру, имею сам себе пред Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере, а все, что не по вере, грех. Могущему же утвердить вас, по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено, но которая ныне явлена через Писания пророческие, по повелению вечного Бога, возвечена всем народам для покорения их вере, единому премудрому Богу, через Иисуса Христа, слава во веки. Аминь. Друзья, ну вот такой текст. Довольно понятный и в то же время немножко непонятный. Да? Давайте мы постараемся поговорить о том, что здесь вообще сказано. Апостол Павел в послании к римлянам, он поднимает одну большую проблему. Это взаимоотношения между верующими. В частности, между евреями и язычниками. И он разбирает несколько аспектов взаимоотношений этих людей. И вот теперь он подошел к еще одному моменту. Разница в пониманиях, в некоторых пониманиях этих людей. Друзья, вот давайте вспомним апостола Павла, который пришел в Иерусалим, и его в Иерусалиме встретил Иаков. И Иаков говорит, видишь, сколько тысяч уверовавших иудеев. И что там дальше написано? И все они ревнители закона. Друзья, что означает фраза «ревнители закона»? Означает, что они, будучи христианами, но евреи, продолжали жить по закону Моисея. Значит ли это, что они соблюдали пищу, это закон о пище? То есть не ели нечистого и ели только чистое. Так же это, да? Это так. Но для нас немножко сейчас странно, что это было в то время так. Но тем не менее, это так было. Однажды к нам в гости приехал один брат. Он с Ростова-на-Дону, его зовут Саша. Приехал и неожиданно приехал. У нас, по-моему, дома как-то то ли мы откуда-то приехали, то ли еще что-то. И мы сварили пельмени. Поставили на стол пельмени, а он говорит, а можно я посмотрю, из чего сделаны пельмени? Есть ли там свинина в этих пельменях? Ну, мы говорим, что ты как-то оптимистично смотришь на современные пельмени. Есть там свинина. Откуда она там была-то, свинина? Но, тем не менее, он закопался в мусорку. Мы уже выкинули наш пакет. Нашел пакет и прочитал, что там состоит они из говядины и свинины. И он отказался есть. Я, говорит, есть не буду. То есть он, будучи верующим христианином, почему-то считал и до сих пор считает, что христианину нельзя есть то, что в Ветхом Завете считается за нечистой пищей. Вот возникает вопрос, как относиться к этому человеку, когда он пришел в твой дом? Что нам делать надо было? То есть нужно ли было его каким-то образом переубеждать, или нужно было смириться с его таким положением? Смириться. Друзья, здесь написано, вот эти люди называются как? Немощные в вере. То есть по каким-то причинам они считают вот именно таким образом. Но я хочу вас задать вопрос. Сейчас, друзья, не будем какие-то другие частности. Вот именно конкретно вопрос пищи. Потому что здесь именно о пище, да, вопрос. Вопрос. А почему они называются немощные в вере? Вот написано. Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Но немощный не по плоти здесь имеется в виду. Не то, что у него желудок болит. А немощный в вере. Он ест только овощи. Каким образом связана немощь в вере с овощами или мясом? Как вы думаете? Вот именно в данном случае, в конкретном, когда мы читаем.
Недоверие.
А в чем недоверие? Вот представьте себе евреев, которые жили столетиями, тысячелетиями, жили в одном направлении, да? И вдруг они принимают христианство, а христианство говорит о том, что все ветхозаветнее теперь отменено. Вот чтобы в это поверить, нужна была вера или нет? Конечно, нужно. Друзья, вот знаете как, момент. И вот этим людям не хватило веры вот в это поверить до конца. Но можно ли сказать, что они какие-то ущербные христиане? Они поверили в Иисуса Христа. Они поверили в спасение. Они поверили в благодать. Они, главное, во что нужно было поверить, они в это поверили. Так же, да? Но у них теперь не хватило веры поверить еще и в то, что вот это ветхозаветнее отменено. Что апостол Павел предлагает делать с такими христианами? Он их предлагает к ним их принимать. Он не предлагает их унижать, осуждать, выговаривать. Он им говорит, вот этого человека нужно принять. Но вы заметили, какое условие? Это не то, что не только нужно принять, но принять нужно еще с определенным условием. Без споров о мнениях. То есть, что это означает? Вообще эту тему даже не поднимать. Вот пришел христианин и говорит, а я считаю, что мясо есть нельзя, свинина и все такое, мы не будем есть. А мы говорим, ну и хорошо. Нет, так нет. Нам будет за. Да нет, так нет, да? А кто-то скажет, ну и что теперь, на жатву тебе отдельно готовить? А кто-то скажет, а почему? Вот смотри, а почему ты считаешь, что так нельзя? Почему ты считаешь? Ну, потому что вот Ветхий Завет отменен. А где написано? А вот тут написано. А я считаю, нет. Друзья, и чаще всего получается спор. Чаще всего. Я, кстати, замечал, что вот если разделить все богословские вопросы на две части. Первая часть вот доски, к сожалению, важные богословские вопросы, это личность Иисуса Христа, это его подвиг на Голгофе, это так далее, так далее. И неважные богословские вопросы, вопросы, которые вообще мало чего, к чему относятся, да, или такие личные. Как вы считаете, вот если по нашей практике, споры больше всего в какой у нас области происходят? В неважной. Вот, друзья, большинство всего споров, иногда споров, вот к нам приехал один брат в этот лагерь, и он ко мне подходит и говорит, у меня к вам вопрос, можно? Конечно. С Краснодара, кстати, брат. И он говорит, у меня вот несколько недель уже мучит вопрос по поводу закона. И он говорит, ну где написано, что закон отменен? Я говорю, ну в Деянии апостолов, в 14 главе, там написано, язычники спрашивают у пресвитеров Иерусалима, нужно ли исполнять закон Моисея. А они ему говорят, не нужно. И вот он не знает, как возразить, наше слово такое четкое, конкретное, трудно возразить. Он говорит, ну а почему же Павел исполнял? Он говорит, потому что он еврей, я говорю. А он говорит, а если я еврей, надо исполнять? Я говорю, да хочешь исполняй, хочешь не исполняй, твое дело. Так сказал, ну чтобы немножко смягчить ситуацию. Проходит день или полтора, Ко мне подходит один брат с Краснодара, ну, я хорошо с ним знаком. Этого я первый раз вижу, а это хорошо знаком. И он говорит: Денис, что ты там сказал? Я говорю: а что? У нас вторые сутки не спят люди. Споры, говорит, идут. Аж палатки ходуном ходят, вот споры там идут. Я говорю: а вот нашли спорить. В Библии как написано? Без споров о мнениях. Вопрос этот настолько ли важен? Ест он мясо или не ест? Ну и пусть не ест, да? Друзья, но тем не менее, давайте мы еще немножко об этом остановимся. Итак, в то время, это именно касается того времени, евреи считали, что нечистую пищу есть нельзя. И они, попадая в языческий, а Рим это языческий город, там они сталкивались с верующими из язычников, которые легко ели мясо, и у них были споры по этому поводу, да? Их Павел таким образом разрешает. Но возникает вопрос, как вот это теперь можно перенести на нашу с вами жизнь? В каких случаях мы можем принимать человека без споров о мнениях? А в каких случаях надо спорить? Как вы считаете? Пожалуйста, ваше мнение. Ну, вот смотрите, я сейчас уточню вопрос. Встречается ли в нашей с вами практике христиане, у которых разные мнения по каким-то вопросам? Встречаются? В каких случаях этот текст подходит, то есть принимаете без споров о мнениях, а в каких случаях мы не можем руководствоваться этим текстом и должны спорить? Вот другой вопрос. Во всяких ли случаях мы можем руководствоваться вот этим текстом? И обязательно, ну, человек так мыслит, ну пусть так и мыслит. Вопрос спасения, хорошо. Мы не можем снисходительно относиться, да? Надо спорить, хорошо. Давайте практический пример приведем. Итак, в нашей церкви появился христианин, который считает о том, что, ну, например, курить это можно. Можно ли ему сказать: немощного вере принимайте без споров о мнениях. Ну, курит и курит, какая проблема? Ну, немощной вере. Ну, а почему здесь можно, а тут нельзя? Какая разница? Ну, пожалуйста, в чем же она разница? Да, а что это за принципиальные вопросы? А? Да. Друзья, можем ли мы сказать, что вот этот принцип подходит в тех случаях, когда речь идет не о вопросах греха? То есть, когда речь идет не о вопросах греха. Когда речь идет о вопросах греха, мы не можем этим принципом руководствоваться. Согласны же, да? Почему я этот вопрос поднимаю? Потому что я встречал и литературу, и верующих встречал из так называемых либеральных церквей. То есть церкви, где вопросы дисциплины или вопросы вот заповедей Божьих не ставятся на очень высоком месте. И они как раз часто очень основываются на этом тексте, говоря о том, что ну, каждый человек имеет свой духовный рост. Ну, этот курит, этот выпивает, там этот там еще что-то делает и так далее. Ну, в общем-то, немощной вере. Они как бы еще не доросли в вере. Они еще, как бы им надо еще дать возможность дорасти, но им их все равно надо принимать. Друзья, в общем-то, если мы возьмем эту фразу, вырванную из контекста всей главы, то мы можем так сказать. Действительно, вот пришел человек, он верующий, ну насколько верующий? Ну не настолько, чтобы курить бросить, вот не настолько он верующий. Ну значит, немощной вере. Ну немощной вере принимайте без споров о мнении. Друзья, если смотреть по главе по этой, то там идет речь о людях, которые рабы Бога. Посмотрите, вот этот немощный вере, написано про него, что он что-то осуждаешь чужого раба, он перед своим Господом. Друзья, и дальше мы видим, что этот брат действительно, написано, Бог его принял. И здесь не идет речь о людях, которые к Богу имеют слабое отношение. Здесь не идет речь о людях, которые ну, по каким-то причинам они не воспринимают Божьи заповеди. Здесь идет речь о рабах Божьих, о тех, кто служит Богу, о тех, кого Бог принял. Просто у них есть определенные отклонения не в вопросе греха. И вот, друзья, вот в самом начале мы должны эту принципиальную позицию поставить, что в вопросе греха, как только речь касается какого-либо греха, этот принцип не работает. Мы можем это подтвердить текстами Священного Писания. Например, апостол Павел пишет в послании к Коринфянам, в первом послании к Коринфянам. Он говорит: у вас появился грех. И он не сказал: ну, немощной вере принимайте. Он говорит: я, находясь у вас, как будто бы находясь у вас, общий с духом вашим, принял решение предать этого человека сатане. Помните, да? Он не сказал немощной вере. Друзья, и вообще, когда речь идет о грехе, все апостолы единогласно пишут. Смотрите, апостол Иаков пишет: «Братья, если кто уклонится от истины, То есть человек уклонился от истины. Даже не написано, что он в сильный грех впал. Он просто от истины уклонился. Что с этим человеком делать? И обратит кто его? То есть нужно его обращать или нет? Нужно обращать. Еще написано, друзья, если кто согрешил, то вы духовно исправляете такового. Не написано, если кто из вас согрешил, то пусть он немощный вере, принимайте без споров о мнениях. Написано, кто согрешил, исправляйте. Здесь написано, кто уклонится от истины, того надо обращать. Друзья, масса текстов, где написано конкретно, как поступать с людьми, которые согрешают. И, то есть, вот эту мысль, которую я считаю очень важной, ее надо подчеркнуть. Немощной вере – это не человек согрешающий. Это принципиально огромная разница. Немощной вере – это человек, который каких-то глубин Божьих не может достигнуть. Понимаете мысль, да? Но не значит, что он согрешает. Это как, знаете, как ноль температуры. Есть плюс 10, есть плюс 15. Но и плюс 10, и плюс 15 тепло. А минус 10 уже холодно. Так вот, грех – это ниже нуля. Друзья, есть люди, у которых вера на плюс 15, есть люди, у которых вера на плюс 50. Пред Богом они одинаково ценны. Но здесь не идет речь о людях, у которых минус 5. Понятно мысль, да? Или даже 0. Тоже не о них идет речь. Написано, если 0, то ты не холоден, не горяч. Извергну тебя из уст моих. Хорошо. Более сложный вопрос. Но, может быть, мы сейчас даже не сможем на него ответить. Какие-то вы можете привести примеры людей немощных, ну или точнее вопросов, где мы можем сказать, что это немощь вере, но это не грех. Но не грех. Вот именно, немощной вере. То есть не вопрос греха, понимаешь, да, мысль? А вопрос немощного вере. Но вот в пище, да, оно здесь лучше написано. Еще здесь другая, здесь отличают дни ото дня. Тоже написано. Одни отличают дни ото дня, а другие судят о всяком дне равно. Ну вот, например, вот я встретил брата тоже в лагере. Он вообще принципиально не пьет кофе или чай. Принципиально не пьет. Считает, что это неправильно. Вот это немощная вера или нет? Но явно не грех, да? Но это вопрос пищи. Друзья, знаете, есть вопрос нашей жизни. Вот в нашей жизни, например, ну допустим, вот мы строим дом молитвы. Сейчас. И кто-то, я знаю, просто не буду называть по фамилиям, из вас жертвует довольно крупные суммы на стройку дома молитвы. А кто-то, имея эту сумму, не пожертвовал, а на эти деньги купил себе домой новую мебель, допустим, или там еще что-нибудь, автомобиль. Вот это грех или что это?
Грех.
Это не грех. Вот это как раз не грех. Друзья, вот у меня, допустим, ситуация такая, да? Вот у меня есть определенная сумма денег, и у меня есть нужда, передо мной нужда. Есть сумма денег, и есть передо мной нужда. И я могу на эту нужду все деньги пожертвовать, а могу часть денег. Это зависит от моей веры. Так же, да? От моих отношений с Богом зависит. Друзья, если я маленькую сумму жертвую, или я большую сумму жертвую, это хорошо. И маленькая сумма хорошо, и большая сумма хорошо. Вот давайте рассмотрим грех Анании и Сапфиры. В чем был их грех? Вот апостол Петр говорит, вот когда ты продал сумму, землю, вот то, что ты получил, не в твоей ли власти находилось? Вот если бы Анания и Сапфира пришли и сказали, Петр, вот мы продали землю за 1000 динариев. Мы решили 20 динариев в церковь пожертвовать, а 980 себе оставить. Умерли бы они или нет?
Нет.
Они бы пришли и сказали, Петр, мы продали землю за 1000 динариев и решили в церкви вообще ничего не жертвовать. Мы все себе оставили. Друзья, к ним бы отнеслись как к людям немощным. То есть к людям, которые не готовы доверить Богу и больше уповают на земное. Но к ним бы не отнеслись, как к людям согрешившим, потому что греха они никакого не сделали. Они имели, они продали, они могли с этими деньгами делать, что хотят. Хотят себе потратить, хотят. То есть их грех был в том, что они обманули. Вот это очень важно понять. Друзья, то же самое в нашей жертвенности. Кто-то больше жертвует, кто-то меньше жертвует. Да. И не делает, да. Вот. Не, вот здесь ключевой момент. Вот ключевой момент. Кто разумеет? Вот кто понимает, что это правильно, вот кто это понимает, но не делает этого. Друзья, ну кто-то же и не понимает так. У него еще вера не достигла вот этого сознания, что так правильно. Понимаете мысль? Вот приду пример, ну как бы себя плохо приводить пример хороший. Ну вот прошел лагерь. Я в лагере был 5 недель. Вот. Ну в общем-то это довольно тяжелый период времени, когда и работа, и семья, и церковь, все как бы в сторону, да, и лагерь 5 недель. И вот есть брат, прекрасный брат, он с детьми занимается, отлично, очень хорошо, жизнерадостный. Когда он приезжает в лагерь, все, он приезжает всегда на одну неделю, даже меньше. Мы его много лет уже просим, пожалуйста, приезжай в лагерь на все потоки. Он говорит, я не могу, у меня работа, у меня семья. Друзья, он согрешает или нет?
Нет,
вот мы молимся, чтобы его вера укрепилась, и чтобы он в следующем году по вере поступил и не на одну неделю поехал, а на две или на три. Знаю, что Бог его благословит. Но пока у него такой веры нет. И мы как его принимаем?
Немощного.
Как немощного верить? Он приехал, мы рады, мы обнялись. И это рады, что он приехал хотя бы на 5 дней. Мы рады. Он уезжает, мы жалеем, что он уезжает. Да. Но учитель... Говоря так, ты нас осуждаешь.
Нет,
меня обижаешь.
Богом, наоборот, ему нужно быть в семье.
Нет, ну там ситуация уже много лет, он бы мог взять отпуск, никакой проблемы нет. То есть, в общем-то, у нас лагерь, это планируемое событие за год вперед. Это спланировать можно было бы. Ну ладно, один год не получилось, ладно, два, но 7 лет не получается, так не бывает. Просто он работает. И я его ни в коем случае даже капельки не осуждаю. Капельки. Я понимаю, что будет время... Его вера подрастет, и он пойдет. Итак, друзья, мы довольно много времени потратили на то, что вот что такое немощная вера. Итак, друзья, надо положить четкий водораздел. Отделить немощной вере от человека согрешающего. Это не одно и то же. Это абсолютно разные люди. К человеку согрешающему надо его исправлять, надо его обращать. Если не исправляется, не обращается, надо иногда меры применять, да, и так далее. То есть грех нетерпим. Немощной вере, друзья, это человек, который... Вот. Но есть еще более тонкие вопросы, например, количеством собраний, которые надо посетить и так далее. Это тоже к немощному вере относится. Дальше. Вопрос. Почему нельзя этих людей осуждать и почему их надо принимать? Вот как вы поняли из прочитанной главы? Почему этих людей нельзя осуждать и почему их надо принимать? Друзья, я одну мысль сразу отмечу, потом покажу. Первое. Вот представьте себе, вот мне трудно это как бы объяснить, но постарайтесь. Вот представьте себе, что вера, вот она огромная. Вот, например, вот мы верим в Иисуса Христа, мы верим в Его благодать, мы верим в Его милость, мы доверяем Богу в вопросе наших финансов, да? В вопросе здоровья. Во многих вопросах мы доверяем Богу. Так же, да? Согласны ли вы в том, что у каждого из нас вера в разных вопросах разная? Например, вот я верю, что Иисус Христос меня простил все мои грехи. И вы в это верите. У нас здесь как бы, можно сказать, одинаково. 100%. Но, например, я считаю, что можно есть все. А вот этот брат Александр, который с Ростова, считает, что можно есть только говядину. У нас здесь вера разная, у меня больше, у него меньше. Так же, да? Согласны же, да? Ну так, вот в этом вопросе. Но допускаете ли вы мысль, что в каком-то другом вопросе у него вера больше, чем у меня? Легко может быть. Понимаете, легко может быть. То есть, я приведу пример. Этот брат, он инвалид. У него еле-еле двигаются ноги. Он кое-как ходит. Кое-как. Ему за 30 лет уже, он живет со своей неверующей мамой, которая постоянно она его пилит за то, что он верующий. Постоянно. Ни днем, ни ночью никакого продуха ему нет. Он живет постоянно в сознании такого прессинга постоянного. Да? Вот, у него очень маленький доход, очень маленький. Живет он, мама за ним почти не ухаживает, он сам инвалид, ему трудно. И вот теперь я задаю вопрос. Александр, как тебе удается сохранить такой оптимистичный настрой в жизни, и еще и оказывать помощь кому-то, и еще и на благовестие ездить в таких ситуациях. И он мне говорит, ну и мы же верующие. Друзья, и я понял, что вот в этом вопросе у него вера больше, чем моя. Если бы я попал в его обстоятельства, то, возможно, я ел бы говядину, потому что у меня вера в вопросе говядины куда больше, в семенину бы, в вопросе семенину у меня куда больше веры, чем у него. Но Зато я был бы злой, раздражительный, на все бы кидался, понимаете, да? То есть, его вера в каких-то вопросах больше, чем моя вера. И поэтому, друзья, если мы осуждаем человека в какой-то, вот мы в чем-то превозносимся над ним, в какой-то, вот какой-то части, это неразумно, потому что в другом он лучше нас. Но здесь есть одна проблема, друзья. Вот смотрите, я прочитаю. «Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Как раз апостол Павел подчеркивает, почему нельзя осуждать этих людей. Потому что это к Царству Божьему никакого отношения не имеет. Ну, ест он говядину, там, ест он свинину, там пожертвовал деньги, там столько. Это вообще никакого отношения не имеет к вопросу Царствия Божьего. А Царствие Божие это что? Это праведность, это мир, и это радость во Святом Духе. Так же, да? Друзья, вот эти вопросы, вот праведность, мир и радость во Святом Духе, это вопросы скрытые. Они скрыты в глубине нашего сердца, в глубине нашей души. Вы согласны, да? И часто, чаще всего скрытые вопросы не видны. А вот внешние вопросы, вопросы питания, там, образа жизни, они очень видны. Очень видны. Друзья, и вот часто бывает такая ситуация, что когда видимый какой-то вопрос, то человека очень часто за это могут ругать. Очень часто. Вот. Почему? Потому что это всем видно. А какие-то скрытые греховные состояния, они же не видны. И человек может выглядеть намного лучше, хотя пред Богом он хуже. Я не запутался, ничего? Вы поняли мысль? Вот. Так, какой-то пример у меня такой сейчас хороший был в голове. Я вот пока говорил эту фразу, забыл этот пример. Ну да. Итак, ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кстати, вот следующая мысль очень интересна. Посмотрите, кто этим, чем этим, праведностью, миром и радостью служит Христу, тот угоден Богу. Я сейчас прочитаю вам одну фразу, а вы скажите, чем отличаются они, ну как бы, чем отличаются две части этой фразы. Первая часть. Итак, кто этим служит Богу, Христу, тот угоден Богу. Вот Бог, вот он угоден ему. Второе. И достоин одобрения от людей. В чем разница между двумя выражениями? Угоден Богу и достоин одобрения от людей. Вот слово угоден и слово достоин одобрения одинаково или нет? Ну, более-менее одинаково, да? То есть, можно сказать, тот получает одобрение от людей, от Бога. Тут слово угоден заменяем словом... А? Нет. Вот смотрите. Тот угоден Богу и достоин одобрения людей. Вот вносит ли какое-то изменение, какой-то нюанс слово достоин? Вот не написано тот достоин угождения Богу. Написано тот угоден Богу. Но написано, и не написано, тот получает одобрение от людей. Написано, но достоин одобрения от людей. Есть ли разница? Друзья, я сейчас покажу. Есть разница, да? Друзья, слово «достоин одобрения людей» говорит о том, что он достоин, но не факт, что он его получит. Понимаете, да? То есть, если бы было написано, тот угоден Богу и получает одобрение от людей. Но написано, тот достоин одобрения от людей. То есть, он пред людьми достоин, но люди этого могут не увидеть. Друзья, вот знаете, что мне дорого в этом тексте? Что Бог не написал, что вот как бы вы достойны одобрения от Бога получить. Вы угодны уже Богу. То есть уже Бог со своей стороны прямой контакт наладил, да? А вот насчет от людей здесь вопрос. Почему? Потому что мир, пища, питье и праведность, прошу прощения, праведность, мир и радость во Святом Духе, это настолько скрытые качества, что человек, который этим служит Богу, он действительно достоин одобрения людей. Он действительно тот, про которого все люди должны говорить хорошо. Но большинство людей этого просто не заметят. Большинство людей будут его осуждать. Большинство людей его будут как-то притеснять. Многие, точнее. Вспомнил тот пример, который хотел сказать. Мы с братьями на совете изучаем книгу Ивана Петровича Плета. И там приведен интереснейший пример, очень интересный. Он говорит, очень часто бывает такая ситуация. В церкви поссорились два человека, ну две сестры или два брата. И вот поссорились, и пресвитеру церкви приходится вникать в ссору этих людей. Друзья, я эту, то, что я сейчас скажу, 100% в детском лагере это постоянно такая ситуация. Вот дети поссорились между собой. И он говорит, у многих пресвитеров есть такое искушение. Они не хотят вникать в проблему в эту. Они говорят, так, надо примириться, проси прощения. Ты проси прощения. Все, попросили прощения, все. Не разбирая сути дела. Часто бывает так. Вот давайте правая рука, это человек виноватый. Вот он виноват, а этот не виноват. Вот этот обидел вот этого. Причем этот человек скромный, хороший и добрый, а этот наглый и такой дерзкий. И вот он его обидел. И пресвитер говорит, проси прощения, давайте, просите прощения. Вот этому говорит, проси прощения. А он говорит, ну мне не за что просить прощения, я не виноват. Ах, ты еще и прощения просить не ходишь? Вот ты какой оказывается, вот это ты такой. Ты проси прощения, ну прости. Ты прощаешь его? Ну, не знаю, ну как-то ситуация. Ну ты его прощаешь? Ну прощаю. Вот видишь, он попросил прощения, вот. Все, помирились. Друзья, Иван Петрович пишет ситуацию. Это категорически неправильный подход. Категорически. Почему? Вот этому человеку сказать «прости меня» ничего не стоит. Он как нагрубил, так и попросил прощения. Не без искреннего раскаяния. А этот человек, он ни в чем не виноват. Он говорит, да я не виноват. Друзья, но то, что теперь он не виноват, теперь его обвиняют в том, что он это. Не хочет просить прощения, да? И получается, Иван Петрович пишет, вот такой ситуации мы, говорит, поощряем наглых наглеть и добрых и честных и искренних мы их, ну как бы, унижаем. Это неправильно. Написано в Библии, тщательно исследуй дело, тщательно исследуй. Ты должен выяснить степень вины каждого, степень вины вот этого и степень вины вот этого. И только потом побуждать к миру того или другого человека. Друзья, вот то же самое здесь написано. Смотрите, ибо Царствие Божие не пища и питье, не вот эти внешние качества, но праведность и мир и радость. Кто это увидит? Кто это заметит? Друзья, достойно одобрения людей. Но чаще всего эти качества, они вызывают, знаете что, наоборот, у человека, ну, таким людьми могут даже пренебрегать. Ладно, возвращаемся к тексту. Кстати, детишечки, что-то вы тут столько намусорили бумажек, вам придется все это убрать после этого. А, маленькие насварили? Ну ладно, не вы, все, с вас снимается обвинение. Маленькие. Значит так, смотрите, немощно вере принимайте. Почему принимайте? Первое, потому что у него может быть вера больше в каких-то вопросах, чем у тебя. И в каких-то вопросах он тебе поможет, а ты готов ему помочь в этом вопросе. Дальше, друзья. Второе. Написано. Вот в греческом языке, вот слово «раб». Кто ты, вот эта фраза, «кто ты, осуждающий чужого раба?» Вот эта фраза «чужого раба» переводится примерно так, с греческого. «Ты слуга, и он слуга, у вас есть господин». Понятна мысль, да? То есть, друзья, представьте, что мы реальные слуги. Вот я слуга, и вот, например, там вы слуги, а у нас есть господин. И господин говорит ему, ты делай то, а мне говорит, ты делай то. Какая моя функция? Делать то, что мне говорит господин. На меня кто-то вообще возлагал функцию оценивать другого слугу или нет? Это вообще не моя функция совершенно, понимаете, да, мысль? То есть эта функция нас господин не наделял. Он не сказал, так, Денис, вот ты у меня слуга, я тебя наделяю полномочиями, чтобы ты оценил других слуг. Вот это твоя задача. Друзья, такой задачи Библия на нас не возлагает. И здесь написано, вот эта фраза, чужого раба. Вот в русском языке передано чужого раба, а в греческом такая мысль, ты раб и он раб. Вот слово чужого, как бы в смысле и ты, и он. Вы два раба одного господина. И почему ты его судишь, или какое право ты имеешь вообще его оценивать, если он не твой слуга? Вот если бы у тебя был свой слуга, ты бы мог его оценивать, но он не твой слуга. И вот там написано, перед своим господином, в греческом господином, в русском господом, стоит он или падает, тебе какое дело? Понимаете мысль, да? Почему еще, друзья, нельзя осуждать других? Потому что это не наша с вами функция. И написано, и будет восставлен, ибо Бог силен восстановить его. Однажды, ну несколько, может быть, лет назад или месяц назад, я не помню, мы с вами разбирали послание Иакова, и давайте мы вспомним эту мысль. Мы еще раз ее обратимся и ее вспомним. Нет, послание Иуды мы с вами разбирали. И там такой текст, что, как его там, архангел Михаил, написано, Михаил архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь. А сии злословит то, чего не знает. Итак, друзья, помните, мы говорили, давайте напомним эту мысль. Итак, в какой-то момент времени, мы не знаем, когда это было и где это было, Михаил архангел спорил с дьяволом. О чем они спорили? О теле Моисея. И дьявол хотел что-то с этим телом сделать. Но есть предположение, что дьявол хотел это тело взять, чтобы оно было открыто людям, чтобы они как бы поклонялись, ну как бы выдало поклонство вести людей. Возможно так. Архангел Михаил не соглашался. И вот они спорят. Фраза, что спорили, говорит о процессе. То есть был какой-то период спора. Архангел Михаил спорит с дьяволом. И здесь написано, и архангел Михаил, когда спорил с Моисеем в теле, не смел. Что значит фраза «не смел»? Не посмел, да, не дерзнул. Друзья, вот что можно не дерзнуть в разговоре с дьяволом? Ну, же дьявол, что, ну, то есть по отношению к дьяволу, оказывается, какая-то дерзость даже может быть. Вот я смотрел как-то видеозапись служения харизматов, как они исцеляют, ну, мне по курсу надо было посмотреть. И вот он говорит, дьявол, я тебя проклинаю, убирайся вон, дьявол, пошел вон. Ну, так вот они с дьяволом на короткой ноге, вот, обращаются. А вот про Архангела Михаила написано, он не смел, то есть он не дерзнул дьяволу произнести укоризненного суда. Вот что такое укоризненный, вот как эта фраза, укоризненный суд, что это означает? Какой-то укор сказать, да, вот как ты, дьявол, ну, как ты вот так поступаешь вообще, а? Что это за такой, вот он не смел этого сказать. Почему он этого не сказал? То есть укоризненного суда из уст Архангела Михаила не произнесено было. Вопрос, почему? Да, вот это, потому что это не его право. И он бы согрешил. А почему бы он согрешил? Потому что бы он взял право Бога себе, понимаете? Написано, но сказал, да запретит тебе Бог. Вот, друзья, вот право судить есть у кого? У Бога. Вот кто осуждает даже сатану, тот как бы забирает это право у Бога и говорит, теперь я сам имею право разбираться, кто хороший, а кто плохой. Вот ты плохой, потому что я так решил. А Архангел Михаил говорит, нет, я это право у Бога не заберу. Он не посмел, не дерзнул это право у Бога забрать. И поэтому он на сатану не произнес укоризненный суда. Друзья, вот эта же самая мысль подчеркивается здесь. Кто ты такой, что осуждаешь раба чужого? Ты что, господин? Ты что, его нанимал? Ты его что, спасал? Он что, тебе служит? С чего ты вдруг решил вообще, что ты имеешь право что-либо говорить плохое про этого человека? Друзья, вот Павел, вот эту фразу, она в русском языке, она переведена немножко мягко. Кто ты, осуждающий чужого раба? В других переводах я читал там более жестко. Кто ты такой, что смеешь осуждать чужого раба? Друзья, то есть, когда мы кого-то осуждаем, кого-то пренебрегаем чьим-то мнением, чьим-то поведением, мы должны понимать, что мы таким образом занимаем место господина. Вот как бы вот мы, вот я такой господин, такой молодец, а вы мне вот все служите, и поэтому я вас всех осуждаю. Вот, и поэтому Павел говорит, что этого нельзя делать. Друзья, дальше он говорит о том, что этого человека Бог принял. Смотрите, вот потрясающий текст. Вот сейчас я его прочитаю в разных переводах, и вы поймете, как, насколько он интересный. 14 глава, 6 стих. Кто различает дни, для Господа различает. Кто не различает дни, для Господа не различает. Что означает фраза? Кто различает дни, для Господа различает. Кто не различает, для Господа не различает. Что это значит фраза? Что она означает? Кто может ее сказать? Да, пожалуйста. Это сейчас следующий вопрос. Сейчас, чуть-чуть следующий, можно? Сначала чисто по тексту. Друзья, вот здесь интересная мысль. Сейчас я скажу. Вот давайте мы вспомним, такой человек был Саул. Чуть-чуть, вообще немножко в сторону уйдем, просто один пример, а потом вернемся. Вот Саул однажды сказал такую фразу. Написано, он заклял народ не есть меда. Помните, да? Заклял. Вот Саул был человеком-царем. Вот недавно слушал проповедь, и брат говорит о том, что это было неразумное поведение Саула. Но я с этим согласен. Оленька, разворачивайся. Это неразумное поведение Саула было. И потом, вы знаете как, сейчас, Иоаннафан говорит, отец ввел народ мой в смущение. Вот когда он, помните, мед поел и так сказал. То есть, ну явно, что это было не очень хорошо, не очень правильное решение Саула было. Но как вы думаете, Бог к этому решению прислушался или нет? Нет, не то, что слышал, а он считался с этим решением или нет?
Считался,
потому что, когда Иоаннафан поел мед, Бог не стал разговаривать, помните, он говорит, не дам победу, не пойду с вами. Почему? Потому что твое слово нарушено было. Помните, так написано, да? И потом стали кидать жребий и показали, что виноват или Саул, или Иоаннафан, да? А потом Иоаннафан. Кстати, просто попутная мысль, это с точки зрения тех, кто любит выносить необдуманные решения. Это касается пресвитеров очень часто, я даже братьям Геннадо сказал. Это касается любых людей и даже членов церкви. Когда мы вот такие заклятия делаем, нельзя так делать, очень часто, потом Бог показывает, что твои дети в этом виноваты. Миллион раз с этим встречался. Человек говорит, вот так нельзя, музыкальную школу никого пускать нельзя, все, да-да-да. И потом его дети туда шли, понимаете? Вот это Бог всегда показывает. Поэтому, друзья, вообще опасайтесь говорить вот такие заклятия. Кто вкусит меда, все, закрыт. Друзья, потом Бог покажет, твой ребенок так будет поступать. И Саулу Бог показал, и Иоаннафан так поступил. И теперь Иоаннафану надо, и Саулу, знаешь, что надо было делать теперь? И теперь Саулу надо было Иоаннафана убивать. Вот, кстати, вот на этой стадии Саул лучше многих наших братьев, потому что наши братья иногда своих детей выгораживают. Вот, а Иоаннафан решил своего ребенка все-таки убить. Но, Саул, да, но Саул, написано, но народ заступился, да, за Иоаннафана. Вот. Просто от этого хороший-хороший урок можем извлечь, очень хороший урок. Никогда нельзя делать необдуманных заявлений. Таких вот, все, кто это сделает? Еще был такой человек, помните, это заклятие сделал, потом дочь... А? Да, и Эфа, вот, друзья, и дочь свою. Вот таких надо быть очень аккуратными. Так теперь возвращаемся сюда. Смотрите, кто различает дни, для Господа различает. Вот такое ощущение, что как бы Господь прислушивается к мнению этого человека. Господь, вот человек говорит, вот я различаю дни. Господь говорит, ну, различаешь, хорошо. А он говорит, а я не различаю, ну, не различаешь, тоже хорошо. То есть, как бы Бог, он, написано, кто различает дни, тот для Господа различает. Вот как бы для него... Для Бога. Некоторые вопросы, они не принципиальны. Вот смотрите еще момент. Написано, немощного веры принимайте без споров о мнениях. Потому что, вот так и так. Вот этот же принцип, он же и у Бога срабатывает. Вот Бог видит, что человек немощной веры. Он его принимает. Вот Бог его тоже принимает. Написано, ибо Бог принял его. Так написано конкретно, принял его. А каким он его принял? Вот таким и принял, как он есть. Этот различает дни, этот не различает дни. И все они Богу угодны. Если Бог их принимает, то тем более мы должны принимать. Вот если теперь возвращаться к той исторической атмосфере, которая была, в Первоапостольской церкви мы видим, что язычники... Вот, мне кажется, что нам было довольно трудно жить в то время. Почему? Потому что весь христианский мир разделился на два огромных лагеря. Одни исполняли закон, а другие не исполняли закон. И надо, вот, друзья, и самое трудное, что было вот в задаче апостола Павла, это и послание Галатам, и послание там римлянам. Очень трудно было объяснить, что и то, и другое хорошо. Вот что было трудно объяснить. Вот давайте вспомним момент, когда в нашей церкви был такой случай, помните, давно еще, мы, когда брат заходил за кафедру, вся в церкви вставала, помните, да? Хороший обычай был или нет? Вот смотрите, но помните, когда мы решали, кстати, не я был инициатором отмены, это для того, чтобы оправдаться немножко, но когда мы решали отменить этот момент, помните, друзья, вы высказывали смысл, что вставать перед Словом Божьим это хорошо, и кто так не делает, тот поступает плохо. Друзья, вот посмотрите, вот как раз тот самый момент. Вставать перед чтением Слова Божьего хорошо или плохо? Хорошо. Не вставать перед чтением Слова Божьего хорошо или плохо? Тоже хорошо. Вот момент. И для Бога, если ты считаешь, что надо вставать, вставай. Считаешь, что не надо вставать, не вставай. Для Него это одинаково. И он здесь описывается. Кто различает, не для Господа различает. Кто не различает, не для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест. Кто не ест, для Господа не ест. Ибо он принял нас. Друзья, вот здесь такая очень интересная мысль, что в некоторых вопросах Бог считается с нашим мнением. Это удивительно. Творец неба и земли, вселенной, всемогущий Бог, он считается с нашим мнением. Он говорит, ты так считаешь? Ну хорошо, так будет. А ты так считаешь? Ну и тоже хорошо. Но живите мирно. Я же воспринял обоих, вы же... Вот, и почему вам между собой обязательно ссориться? Кто ест, кто не ест. Теперь ваш вопрос, пожалуйста. Ох, вопрос тяжкий. Вы знаете, вот чем хорошо проповедовать? Тем, что говоришь то, что это, как бы приготовило. А когда вопрос конкретно задают, уже тяжелее. Друзья, вопрос вообще сложный. Вообще вопрос сложный. Здесь в любом деле, в абсолютно в любом деле, необходимо вот различать, вот как бы вот внутренность уйти. Вот давайте еще вспомним грех Анании и Сапфиры. Мы сказали, что в чем был грех? В обмане. Но кто-то со стороны скажет, их Петр наказал, что они все не отдали. Так да. Ну, можно было со стороны так сказать, можно. Но на самом деле грех был в обмане. Петр конкретно говорит, вы согласитесь обмануть Духа Святого. Друзья, в общем, надо сказать о том, что воскресенье, день воскресный, это не замена субботы. То есть в Ветхозаветне была суббота, а в Новом Завете воскресенье. Это неправильно. Ветхозаветная суббота, это новозаветное воскресенье, это не ветхозаветная суббота. Это вообще совершенно иной день. Вот недавно, год назад, к нашему Кавказскому объединению присоединили еще один регион. Какой? Израиль. Вот теперь Израиль, это Кавказское объединение нашего братства. И поэтому наши служители их обслуживают, вечерю совершают. Вот, кстати, меня посылают в осенью тоже в Израиль на две недели. Да, так что, если Бог позволит, я в октябре поеду на две недели в Израиль. Вот. И, значит, ситуация вот какая. И они там, у них собрание проходит в субботу, не в воскресенье собрание проходит. То есть церкви нашего братства собираются в субботу.
Может, они это делают для того, чтобы евреям...
Вот теперь, да. А вот теперь возникает вопрос, а почему они это делают? И вот тут очень трудно. Вот если человек считает, что только в субботу правильно, иначе мы нарушаем закон Божий и грех, с этим человеком надо беседовать и надо его вразумлять. Но большинство из них считают так. Воскресенье рабочий день. У них воскресенье рабочий день по всей стране. В субботу выходной. Почему не собираться в субботу? Друзья, как вы считаете, нормальный подход или нет? И вот как Саша говорит, чтобы не соблазнять евреев, собираться в субботу. Я считаю нормально. Вот давайте чисто гипотетически представим, что мы переехали с вами в какую-нибудь там Нигерию, живем, и там выходной день среда, а все остальные дни в рабочие. Что мы будем делать? В среду собираться. У нас не принципиальный вопрос. Это только в русском языке слово «воскресенье» имеет значение «воскресенье». А? Где? У евреев это, я не знаю, как это называется. Не, шаббат – суббота. А вот, например, если мы с вами жили в Америке, вот мы живем в Америке, допустим, у нас понедельник – Monday, а вот воскресенье – Sunday, день солнца. А чем Monday отличается от Sunday? Вот какая разница? Тот день солнца, это день луны, какая разница, да? Tuesday там, четвертый день, какая разница? По большому счету, в дне нет смысла. Так же, да? И вот евреи, ну, наши христиане, наше братство, они собираются в субботу. И вот я не вижу здесь причин сейчас с ними воевать по этому поводу. Они так там воюют с сектором Газа. Вот. Леша, это вообще другой вопрос. Это сейчас не надо смешиваться. Сам факт, в какой день собирается. Поэтому я думаю, что если человек вот таким образом живет, как раз вот это к нему не относится. Один так считает, один так считает. Но другая сторона. Знаете как? Например, человек на собрание в воскресенье не пришел. Пошел работать. И сказал... Для меня что суббота, что воскресенье, что понедельник, все одинаково, по этому слову, я пойду работать. Друзья, здесь ситуация другая. Почему? Потому что на самом деле, вот как у Анании и Сапфиры, грех лежит вот в обмане Духа Святого. То есть он не то, что считает все дни одинаковые, а он просто хочет поработать побольше, и поэтому на собрание идет. Вот в этом грех. А не грех в том, что он работает в воскресенье, а грех в том, что он не хочет идти на собрание. Ну и примером мысль, да, улавливаете. Здесь все очень тонко. Да. Итак, друзья, И смотрите, седьмой стих. Вот седьмой стих является ключом, как бы вообще к пониманию всего этого дела. Итак, шестой стих. Кто различает дни, для Господа различает. Кто не различает дни, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест. Кто не ест, для Господа не ест. Ибо, и теперь как бы основание всего этого. Почему? И вот это основание всей нашей жизни. Ибо никто из нас не живет для себя. Друзья, вот здесь вот эти люди, которые мясо не едят, а овощи только едят. Они, эти люди, жили для Бога. Написано, они не живут для себя, они живут для Бога. Друзья, когда в нашей жизни какие-то принципы, которые мы в своей жизни используем, они направлены для того, чтобы себе угодить, это часто граничит с грехом. Но в данном случае они они для Бога жили. Вот давайте возьмем пример с этим воскресеньем. Человек говорит, я дни не различаю, мне суббота, хоть воскресенье, хоть все одно и то же, и он работает круглосуточно, и воскресенье тоже. Для кого он живет? Для себя живет. А другой говорит, а я тоже не различаю. Для меня что суббота, что воскресенье, поэтому я в воскресенье собираюсь, и в субботу на благовестие пойду, и в пятницу буду молиться. Не различаю дней. Для кого он живет? Для Бога. Друзья, вот разница. Вот внешне может одинаково быть. Внешне. Он говорит, я дни не различаю, и я дни не различаю. Но ты для себя живешь, а это для Бога живет. Просто коротенький пример. Общаюсь с одной девушкой по поводу ее внешнего вида. Это не моя любимая тема, но тем не менее приходится надо общаться. Она говорит, ну какая разница, какая юбка длины? Я говорю, тебе все равно? Все равно, одевай длинную тогда. Ну если все равно? Нет, короткую буду одевать. Ну тогда уже не все равно получается, да? Если все равно, то какая разница, одевай длинную? Получается, смотрите, она говорит, мне все равно, но буду поступать как я хочу. Вот принцип. Друзья, я не буду есть или я буду есть? Неважно, важно для кого ты живешь. Для Бога живешь? Если да, то Бог примет твое правило жизни. Не ешь, пожалуйста, как хочешь, ешь одни овощи. И Бог тебе еще овощи будет посылать хорошие. Он знает, что ты только овощи ешь, и самые овощи тебе вкусные будет посылать. Вот. А если ты для себя живешь, то тогда не оправдывайся свободой. Вот к этой теме очень хорошо подходят слова, опять-таки, из послания к Иуде. Написано, вот эти люди, которые отступили от веры, написано, они использовали благодать Божию в повод к распутству. То есть, вот видим ли, Лидочка, видим ли мы здесь благодать Божию? Ешь, не ешь, различать, не, видим ли мы там Божию благодать? Не закон, а благодать, видим же, да? Это свобода. Но эти люди эту свободу для чего стали использовать? Для распутства, то есть для себя стали использовать. А здесь написано, они не живут для себя. А живем ли? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. Потому и живем, или умираем, всегда Господне. Ибо Христос для того и умер. Друзья, то есть, заканчивая первую часть 14 главы, апостол Павел, Лида, успокойся. Апостол Павел, он утверждает, что мы должны принимать немощных в вере, потому что они живут для Бога, они рабы Бога. Вот. Друзья, следующая часть, не очень большая, начинается с 10 стиха и заканчивается 13 стихом, 12 стихом. То есть 3 стиха всего, да? Оно говорит о том, почему еще нельзя осуждать других, потому что написано, смотрите, «А что ты осуждаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов. Ибо написано, итак, живу я, передо мной преклонится всякое колено, и так каждый из нас за себя даст отчет». Друзья, почему нельзя осуждать других? Потому что всех вас на суд Христов. Всех вас. Вы знаете, в детском лагере мы иногда так делаем. То есть, вот дети иногда бывают к другим очень строгие, а вот отношение к себе, легче поступают. И иногда дети сами придумывают правила для других. Вот, например, два мальчика, с одним мальчиком мы беседуем, с одним точнее, он там напортачил кое-что. Ну, и я склонен был уже его простить. Вот. Ну, и как-то говорю, хорошо, ты иди, мы с тобой поговорим. А он ушел и, видимо, желал как-то передо мной, ну, не оправдаться, а хорошее мнение о себе. И он подходит с жалобой на другого мальчика и жалуется на него. Друзья, и вы знаете, вот то, в чем он жалуется, как бы он то же самое делал. Но я на это даже внимания не обратил. И я ему говорю, хорошо, вот знаешь, вот в общем-то ты к своему списку обвинений еще одно обвинение добавил. Ты его сам придумал. Если бы ты его не сказал сейчас про другого, я бы тебе его и не добавлял. То есть, друзья, вот смотрите, почему нам нельзя других осуждать? Нам потому что надо заботиться о том, как мы будем на суде Христовом выглядеть. Что нам о других-то переживать? А если мы сейчас других начнем осуждать, то вот то, что мы требуем от других, 100%, я, друзья, запомните эту фразу, то, что мы требуем от других, Бог в список требований к нам добавит. Вот это других требовал. Вот теперь я свой список закончил, я так себе и представляю это. Господь, вот Дениса вот поставит перед собой, Денис, ну вот у меня к тебе вот такие требования, ты вот все, закончил. А теперь твои требования к тебе буду применять. Вот ты вот этого требовал вот это, от этого требовал вот этого, от этого. Вот я список составлял за всю твою жизнь. И теперь эти требования к тебе. Зачем нам удлинять список требований к себе, осуждая других? Вы понимаете мысль? Вот эта фраза «твоими устами буду судить тебя». Помните эту фразу, да? Вот эта фраза, она работает. Много-много раз я замечал, много раз в своей жизни, как только я осуждаю другого человека, мне Бог всегда показывает меня в этом состоянии. Вот у вас не было такого состояния никогда? Вот. Не в этом состоянии, а в этом, ну, в этих обстоятельствах, точнее. Как я там поступлю, уже в другой вопрос. Я помню, у нас один брат был в церкви. Хороший брат, сейчас его положили на пресвитера церкви, там в Толете. Ну, он сейчас уехал на служение. И вот он говорит, проповедую как-то раз о том, что надо прощать. Надо прощать обидчиков, надо всех прощать. Все. Такую проповедь такую яркую сказал. А работал на Волжском автомобильном заводе. И говорит, утром прихожу, им один человек проходит из моей бригады, и я ему что-то сказал такое, ну, вроде не обидно, ну, как-то не знаю. Он подходит, берет масленку, и мне в лицо масленку, раз, два, и я, говорит, весь в масле стою. Вот это Коля Минников рассказал. Вот. И это, весь в масле стою. А потом, вот как только я стою в масле, и у меня сразу мысль. Вот это проповедь вчерашняя твоя. То есть, он там в проповеди приводил несколько примеров о том, как братья, ну, и сестры не умеют прощать вот обидчиков. И я стою, и у меня внутри все, вот, а он такой с Азербайджана, брат горящий, вот, и он стою, у меня все внутри, и потом думаю, вот это твоя проповедь, да. Вот. Да, вот реакция твоя. Друзья, Бог всегда нас это, вот, проверяет. Вот что ты осуждаешь? Смотрите, вторая мысль, что ты осуждаешь? Каждый из нас даст отсчет для себя. Что ты осуждаешь? Мы все предстанем на суд Христов. Это первая мысль, друзья, что не надо дополнять список. А вторая мысль, вот иногда нам не нравится что-то поведение. Вот нам не нравится это поведение. Друзья, будьте уверены, что без суда человек не останется. Все будут на суде. Поэтому надо лучше другому помочь, чем, ну, как бы усугублять его положение. Итак, друзья, вторая часть этого послания, я уже буду сейчас заканчивать. Она, этой главы, она заключается в том, что нельзя осуждать, потому что будет суд Христов. Друзья, и третья часть этого послания, этой главы, заключается в том, оно самое длинное, наверное, из этой главы, это с 12 стиха до конца главы. Здесь идет речь о том, что нужно делать вместо того, чтобы судить. Написано, не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, чтобы не подавать случая к преткновению или соблазну. Друзья, вот интересно, вот давайте мы свою жизнь проанализируем, например, последний месяц, и по таймеру заметим, сколько времени ушло у нас на осуждение других людей. Причем, приплюсуем сюда и осуждение, и обсуждение, и рассуждение, это все вместе. Мы друг друга оправдываем, что у нас не обсуждение, у нас рассуждение, там и так далее. Но это все одно и то же. Значит, все это приплюсовали вместе, и вот у нас получилось 8 часов в месяц, такой минимум. 8 часов в месяц, ну, допустим. Друзья, а теперь давайте мы, опять-таки, по таймеру заметим, сколько времени мы рассуждали за этот месяц вот о таком вопросе. Что я должен сделать, чтобы не подавать соблазн брату? Вот сколько времени, как, вот давайте проанализируем. Сколько вот за последний месяц мы об этом вообще рассуждали?
0 часов, 0 минут.
Друзья, чаще всего 0 часов, 0 минут. Иногда несколько минут. Так, вот я иду на собрание, что мне одеть, ну, чтобы про меня плохо не сказали. Друзья, иногда такая мысль бывает. Ну, редко, но бывает. Но чаще всего мы об этом вообще не думаем. Чаще всего эта мысль, она нас не посещает. Друзья, здесь написано, не станем судить, а лучше будем судить о том, что нам сделать, чтобы не подавать соблазн. Друзья, вот если в нашей жизни 10 часов мы обсуждаем других и 0 часов, не то что себя, а думаем, чтобы не сделать к осуждению, то хорошо бы, если в следующем месяце у нас будет 8 часов обсуждения и хотя бы час размышления о том, что нам нужно сделать, чтобы не подавать соблазн. Друзья, это касается абсолютно всего. Абсолютно всего. Нашего внешнего вида. Вот я иду в город, я иду на улицу, я иду куда, в дом молитвы. Просто подумать, что я могу сделать со своим внешним видом, чтобы не подавать соблазн людям. Друзья, если вы задумаетесь об этом хотя бы на 5 минут, вы просто на 5 минут, Господи, что я могу сделать? Вы сразу найдете массу вещей, чтобы можно изменить в вашем внешнем виде, чтобы не подавать соблазн. Вы, друзья, здесь не идет речь о грехе. Здесь не говорится, что... Не написано, лучше судить о том, чтобы не грешить. Не об этом идет речь. Когда идет речь о внешнем виде, часто говорят, а это грех? Нет, не грех. Ну, значит, буду одевать. Друзья, здесь намного выше планка. Что сделать не для того, чтобы не грешить, а что сделать, чтобы не подавать соблазн? Внешний вид, друзья, много изменится. Друзья, речь наша. Как мне говорить, чтобы не подавать соблазн? Как мне вести себя? Друзья, вот хотя бы 5 минут мы уделим вот этому вопросу. Наша жизнь очень сильно изменится. Но чаще всего мы этому вопросу вообще не уделяем времени, а просто осуждаем других. Дальше, друзья, написано очень, очень тяжелое слово. Очень тяжелое. Не губи. Вот это слово губи. Что значит губи? То есть погибель, да? Смотрите, оказывается, можно кто-то в погибель войдет. Написано не губи. То есть не приводи к погибели того, за кого Христос умер. Друзья, а чем можно погубить? Написано, не губи твоей пищей того, за кого Христос умер. Друзья, вот вы можете оценить масштабы сравнения? Крест Голгофский, Сын Божий на кресте умер. Кровь проливал. Огромный подвиг. Все ангелы смотрели на это, да? Мировое, это самое важное значение в мировом вселенной. А с другой стороны, какая-то пища, кусок мяса. Разве их можно сравнить? Но вот этим можно все это перечеркнуть. Не губи того, за кого Христос умер. А как погубить? Пищей твоей не губи. Друзья, вот вторая часть этого послания, вторая часть, третья точнее, часть этой главы, она переводит взгляд на то, что во-первых, не осуждай, принимай. Дальше, сам о себе переживай больше. А потом подумай, что сделать так, чтобы не погубить этого человека. Оказывается, ты своим поведением можешь человека в соблазн привести. Друзья, это очень сильная мысль. Если за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твоей пищей того, за кого Христос умер. Друзья, и дальше. Ибо Царствие Божие не пища и питье. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин добрых людей. Если этот человек, у него есть праведность, если у него есть мир, если у него есть радость во Святом Духе, он угоден Богу. Да, у него масса, может быть, внешних проблем. У него там проблема, там проблема, там проблема. Но он угоден Богу и достоин добрых людей. Друзья, как бы нам не встать на сторону тех людей, которые не одобряют хороших людей. Еще раз. Мы можем встать на сторону людей, которые не одобряют хороших людей. Помните, одна женщина помазала миром ноги Иисуса Христа. Ученики завозмущались, да? Христос что говорит? Что вы ее смущаете? Она доброе дело сделала. Друзья, в своей практике многократно сталкивался с людьми, многократно, которые смущают добрых людей. Вот человек искренне что-то сделал, искренне, хорошо, но что-то у него не так получилось. И вот за это не так, они его будут пилить. И я, друзья, в последнее время, даже вот в лагерь, тут меня же ответственно поставили, неожиданно, за лагерь. Я вот в этом году несколько раз даже говорил. Вот что ты ее смущаешь, этого человека? Ну, человек трудится, работает. Ну, какие-то у него, может, ну, ласково обличи. Иногда человек, вот какую-то мелочь, вот пищу, какой-то там, я не знаю, ну, какое-то что-то такое, ну, такое внешнее, может быть, не очень даже, это не очень важное. Он это возведет на такой пьедестал. Подходит ко мне один брат и говорит: брат Денис, я хочу тебе высказать замечание. Я уже Андрею Антонюку высказал, теперь тебе выскажу. Что такое? Да ты посмотри на эту сестру, да посмотри, как она это. Короче, он ее так, да она, и он отругал по полной программе. Назвал ее чуть ли не блудницей там, вообще все по полной программе. Но я подхожу на кухню, говорю: братья, все. Ну, не с этим вопросом, решил завуалировать. Говорю: как эта сестра работает? Отлично. Трудится. Я это, подхожу к Анатолию: Анатолий, эта сестра, он говорит, ты знаешь, вот она ночью встанет и полы помоет, ночью встанет, уже без сил падает. Мы, говорит, ей довольны на 100%. И я вот как теперь вот эти два варианта, вот это, что мне теперь с этим делать? Этот отругал ее по полной программе, а этот брат приехал, он привез на машине группу, привез, 2 часа побыл и уехал. Ничего не знает, в лагере не был, был 2 часа в лагере и уехал. И он уже такое суждение вынес, основываясь на чем? На внешнем. Эта сестра, оказывается, она помылась в душе. Вот. Ну и значит, ну, привела себя в порядок, но идет и что-то там не усмотрел. Ну бывает такое. И у нее там что-то распахнулось там где-то, что-то не запахнулось, я не знаю. Но не так важно. Он ее увидел. Он увидел, отчитал ее, отчитал Андрея, отчитал меня по полной программе, да. Вот. Вообще не вникнул в ситуацию. И потом я его, когда я с этой разобрался, я его встречаю и говорю: слушай, вот ты человека хорошего смущаешь. Вот она месяц здесь уже. Пашет, как не знаю кто. Работает, как не знаю кто. Это, и все ей довольны. Анатолий в восторге от нее. И ты приехал, и что-то увидел, и теперь ты ее... Зачем ты это делаешь? Теперь я уже на него. Вот, друзья, вот так часто бывает. Написано: Царствие Божие, пища, питье и праведность. Вот эти люди достойны одобрения. Достойны. Одну мысль я по этому поводу уже раньше говорил, а теперь другая мысль. Мы можем встать на сторону людей, не одобряющих достойных людей. Мы можем зацепиться за какую-то мелочь и не видеть самого главного, что у этого человека борьба внутри происходит, что у него победа есть духовная, что он для Бога жертвует, что он, друзья, мы этого не увидим, вот самого главного. А вот какую-то мелочь внешнюю увидим и скажем: этот человек плохой. Почему? Вот он так поступил. Друзья, это наносное, это внешнее, это может уйти быстро. А самое главное в сердце происходит. Друзья, достойно добрым людей. Итак, будем искать того, что служит к миру, их взаимному пониманию, назиданию. Друзья, 19 стих, и потом я уже буду заканчивать. Вот эта фраза «будем искать», она говорит о том, что это трудно. Вот что мы должны искать? Вот я вчера искал свой автомобиль. Мы приехали в торговый центр большой в Краснодаре и купили для школьников всякие канцелярские товары. Выходим, и нет автомобиля. Все, мы обыскали, автомобиля нет. Просто нет его нигде. Мы минут 15 искали, я бегал, измучился по этой жаре туда-сюда, и автомобиля нет. Я уже вспоминаю, так вот он вход, мы шли вот по таким углом, смотрю, там ничего нет, там вообще все. И я уже подумал, что его угнали. Кстати, первая моя мысль, знаете о чем? Что ваши паспорта там в машине. Вот, это моя первая мысль, то, что ваши паспорта в машине. Вот, и вы знаете, друзья, я думаю, что делать. И потом идет дворник. Я говорю: пожалуйста, подождите. Он даже испугался сначала. Я говорю: скажите, пожалуйста, вот видите этот вход? Он говорит: да. Я говорю: в этом магазине есть еще такой же вход? Он говорит: есть с другой стороны магазина. Мы, оказывается, вышли просто с другой стороны магазина, а там вход такой же. И поэтому я пошел на другую сторону магазина, и там моя машина стоит около входа, где я ее должен оставить. Вот, друзья, вот слово «искать» что означает? Приложить усилия. Помните, про дом Анисифора написано: «Да воздаст милость Бог милости дому Анисифора за то, что он с великим тщанием искал меня и нашел». Здесь написано: будем искать того, что служит к миру и к взаимному назиданию. Друзья, вот то, что служит нашему разделению, искать не надо. Это само лезет нам в глаза и в уши. Друзья, вот если мы ничего делать не будем, мы 1000 причин найдем то, что служит к разделению. А вот то, что служит к миру и к взаимному назиданию, друзья, это нужно искать. Искать тщательно, искать очень хорошо. Друзья, ну и дальше написано. И 24 стих, концовка. Когда вот он так все обрисовал, друзья, это все довольно сложно. Оказывается, мое поведение может погубить брата. Оказывается, я должен принимать тех, с кем я не согласен. Оказывается, я должен разбираться, грех это или не грех. Грех обличать, а не грех принимать. Все это так сложно и запутано. И 24 стих. Могущему же утвердить вас. Друзья, то есть дальше он говорит о Боге. Единому премудрому Богу. Слава во веки. Аминь. То есть он заканчивает это обращением к Богу. То есть он говорит, вот все это выполнить, все эти наставления воплотить в жизнь возможно только в случае, если вы уповаете на Бога. На кого, друзья, не на мудрость человеческую, не на психологию, на Бога. Могущему же утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, которая была сокрыта, но которая ныне явлена через Писание пророческие. Друзья, он на Бога направляет, ему слава. Друзья, поэтому, чтобы нам выполнить все, о чем мы читали в 14 главе, нам нужно иметь более тесные и близкие отношения с Богом. Все. Час 20, час 15. 14 глава за час 15 прошла у нас. Есть вопросы какие-то, пожалуйста? Вопросов нет, да? Все понятно, хорошо. Что я, друзья, вам очень советую? Я очень советую, чтобы вы сейчас пришли домой и прочитали эту главу еще раз, прямо сегодня. Потом взяли ручку и листочек бумаги. И буквально за 2-3 минуты записали основные мысли. И вложили ее вот сюда. Вот. То есть, где у вас 14 глава. Почему? Пройдет недели две, вы большинство мыслей забудете. Чтобы нам мысли, которые мы от Бога получили, ценить и хранить, их надо записать. И положить сюда. И в следующий раз, когда будете читать послание к Римлянам 14 главу, вы эти мысли увидите, вспомните, и будет хорошо. Точно вопросов нет? Все. В конце таких бесед мы обычно молимся одной молитвой. Встанем, помолимся. Господь, мы сердечно благодарим Тебя за то, что некогда апостол Павел имел такую мудрость от Тебя, чтобы написать такие хорошие послания, в которых сокрыты бездна богатства и премудрости и ведения Божьего. Благослови, чтобы мы в своей жизни имели правильное отношение друг к другу, чтобы мы могли друг друга принимать, чтобы мы могли рассуждать о том, как бы не полагать соблазн другому, чтобы мы могли быть людьми, ищущими то, что служит к миру. Господи, благослови нас всех в этом, нашу церковь благослови, чтобы мы были людьми, угодными Тебе, и принимали друг друга так, как и Ты принял нас. Благослови нас. Благослови нас при расходе, храня от всякого рода зла. Слава Тебе за все. Аминь. Все, друзья. Так, деточки, можете убрать все-таки бумажки? Не вы виноваты, но просто соберите, а то некрасиво очень. Никуда, я потом, долго еще не... На 2 недели.